Дальше, какую мы еще сказку, интересно. Вот сказка «Сивка-Бурка». Вы знаете такую сказку, конечно, вот про трех сыновей, которым отец наказал сторожить поле от какой-то там лошади, коня, который топчет колосья. Старший сын пошел, лег там на стог сена и заснул, ничего не видел. За ним пошел средний сын, тоже лег на стог сена, ночью заснул, ничего не видел. Вот, а конь там топчет эти колосья. Отец посылает младшего сына, дурака, как его называют в сказке. Тот решает, он садится на камень посреди поля, не спит и сторожит поле. В этот момент ночью, в полночь, как там сказано, прибегает конь, но не простой конь. Одна шерстинка золотая, другая серебряная. Вот, и начинает есть пшеницу. В этот момент Иванушка его ловит каким-то арканом. И тут слышит такую мольбу: «Отпусти меня, я тебе пригожусь», и так далее. Тот говорит: «Ну, как я тебя отпущу, как ты мне вот потом тебя найти?» Он говорит: «Ну, ты вот свистни и позови Сивка-Бурка, вещая коворка, стань передо мной, как лист перед травой». Сразу можно сказать, вот, Сивка-Бурка, что это означает? То есть сивы и буры. Вещи, то есть знающие, как вещи ворон, вещи конь, это типичные такие два, то есть всезнающие такие существа. Наставники, советники, скажем, древнего человека. Вещи каурка, то есть он еще и кауры. Вот эти три обозначения цвета, сивы, буры и кауры, означают вот сочетание сивого, то есть сероватого, то есть дыма, и огня. То есть это не просто конь, это символ священного костра. Вот. И потом надо сказать, эта сама формула магическая такая, «стань передо мной, как лист перед травой», она искажена. Не лист перед травой, это бессмыслица, «стань передо мной, как лес перед травой». То есть я к тебе явлюсь, как лес перед травой, ты должен умолиться передо мной, как трава перед лесом. И Иван, дурак, понимает, что это не простой конь, и делает так, как он говорит. Потом, через какое-то время, властитель этой страны объявляет, всех зовет на пир и на соревнования, кто там у его дочери в высоком терему возьмет перстень с руки. Вот. Ну, первый там брат, второй брат и так далее, съезжаются все, никто не может соскочить. Иван зовет своего коня, Сивку-Бурку, садится на него, вот, и перед тем, как сесть, тот ему говорит: «Влезь ко мне в правое ухо, да, и вылезь в левое», тогда вот тот так делает, и потом становится добрым молодцем, неписанной красоты и так далее. Он скачет, но не доскакивает до окна, немного. Вот. Братья возвращаются, рассуждают, а потом возвращается назад, лезет коню в левое ухо, потом в правое, и становится прежним человеком. Вот это очень важный жест, магический, как это можно сказать. Почему правое и левое? Как это можно понять? Если конь – символ солнца, то тогда надо повернуться на восток. Когда ты поворачиваешь на восток, то костер, потому что конь – это одновременно еще и костер, да? Тогда ты должен прыгнуть как бы с юга на север, то есть против движения солнца. То есть против движения солнца, значит против времени, против привычного хода вещей. А назад возвращаться, если ты вот по салоне прыгаешь и обходишь там, может быть, вокруг костра. То есть вот Иван дурак трижды проделывает вот это такое магическое действие, и на третий раз ему удается допрыгнуть до окна и снять перстень у вот этой дочери господина. Что такое окно? Нет, терем. Что такое терем? Терем – это вера. Это самая вера древняя. Окно – это прозрение. Перстень – это символ мудрости и посвящения высшего. И вот на третий раз и Иван дурак удостаивается этого посвящения. Но что он делает? Понимая, что он получил величайший дар, он его скрывает, как все юродивые скрывали во все времена. Он заматывает эту свою руку, на которой там с перстнем тряпка грязная, и никому ничего не говорит. Только один раз он пытается, как я понимаю, объяснить своим братьям суть веры, суть своего озарения. И приоткрывает этот перстень. И изба вспыхивает светом, братья боятся этого света истины, которой они лишены. Лишены потому, что ночь для них так, в общем-то, не кончалась. Они спали и спят. Вот как они проспали явление этого коня, то есть это вот образом веры, вот, они остались вот этими спящими существами, непробужденными. Надо сказать, что тоже очень важная деталь. Иван Дурак ложится на печку и спит там, ничего не делая. На самом деле это не так. Если мы знаем, что печь — это символ веры древней, да, то он на этой печи не просто сидит и спит, он молится, он совершает некие обряды почитания предков. Вот. И то же самое, кстати, в сказке «Емеле дураке». Та же самая история, ну, можно сказать два слова просто потом. Так вот, кончается эта сказка вот чем. Дочь, ну, скажем так, царя, царица, неважно, она идет по всем селениям, и только в последнем селе там находят того человека, который у нее снял кольцо. То есть вот этот грязный чумазый, у которого волосы торчат во все стороны, нечесанный какой-то человек, она и к нему подходит и говорит: открой свою руку. И тогда все видят, что это он, вот мой избранник, вот истина, вот тот, кто верит истинно. Он такой юродив, он неприкаянный, он дурачок, но он содержит вот это, он знает зерно, ему откровение было дано. И тогда ведут его на пир, наряжают лучшие одежды, совершаются разные там вокруг него действия. Что это означает? На самом-то деле, это не как в сказках поднимается вот там пир на весь мир, и жили счастливо и так далее. Совсем не то. Речь о том, что он переходит в другой мир. Он покидает этот мир, его в сущности отпевают, но он наследует другую, он наследует бессмертие своей души. И таким образом его прославляют как великого праведника и мудреца. Вот смысл сказки, совсем не гедонистический, не такой, как у нас сейчас вот в советское время думают, вот они там зажили счастливо и долго. Вот это вот такой вот интересный момент, но самое главное другое. Как это перекликалось с более поздними обрядами? Ну, например, почему в русском православии крестное знамение совершается не так, как в католическом? То есть, грубо говоря, в католическом посолонь слева направо, да, а в русском справа налево. Это ведь то же самое. Это вот то самое движение к чуду против хода вещей, справа налево, да? И напротив движение, ну, к миру, что ли, к естественному миру, слева направо. Вот это важная перекличка, которая, конечно, существует. Потому что объяснить какими-то богословскими там причинами очень сложно. Говорить там, что сердце с этой стороны не сверли. Это, думаю, то же самое, что попытка объяснить косую перекладину под так называемым восьмиконечным русским крестом тем, что там добрый и злой разбойник были на кресте распяты справа и слева. Это поздняя попытка. На самом деле это как раз остатки того самого косого креста или креса, который, ну, я об этом писал в книжке, который, ну, просто солярный знак, это знак жизни, возрождения жизни, это две палочки, так называемые волшебные, которыми трением добывался священный огонь, и потом зажигался купальский костер. Ну, это так, к слову. Ну, допустим, на этом пока остановимся. Я просто хочу в общих чертах попытаться объяснить, ну, саму ткань, что ли, вот сказочного повествования. И древность повествования. Вот смотрите, множество сказок начинаются так: жили-были дед да баба, была у них там такая какая-то, у них какая-то у дедушки, старик со старухой, у них вдруг обнаруживаются дети. Понимаете, как это возможно? Не отец и мать, а дети. Это означает, что мы здесь имеем дело с родовой памятью, очень глубокую. Вот дед и там баба, или старик и старуха — это на самом деле старец и старица, духовные наставники общины. И дети у них являются не по плоти детьми, а духовными детьми. И поэтому вот их рассказ от их лица означает вот такую передачу мудрости, которая совершалась в форме сказки. Это очень важно понять. Скажем, такой сюжет: отец и три сына. Ну, например, там первый сын идет на подвиги и там не находит какого-то там клада или чего-то еще. Второй сын тоже не находит, находит третий, младший. Почему? Потому что можно такую эту троичность так понять. Первый сын, ему отец дает богатство и силу, второму дает ум, а третьему дает милосердие и веру. И вот поэтому первый с помощью силы и богатства ничего не добивается. Второй с помощью одного лишь ума тоже ничего не добивается. А вот третий с помощью своей веры и доброты, он собирает вокруг себя все живое. Ему все сочувствуют, и он сочувствует всем. И они сообща побеждают, ну, там, змея Горыныча, допустим. Ну, кстати, насчет змея Горыныча. Очень часто этот змей с тремя головами. А иногда потом во время битвы там они удваиваются, становятся 6 голов и даже 12. Что означает эта троичность? Это тоже означает человеческую антропологическую тримерию, то есть дух, душа и тело. Добрый молодец, чтобы стать богатырем, должен победить самого себя. И поэтому он должен победить свои страсти, и телесные, и душевные, и духовные. И только тогда он становится богатырем. Тогда он идет на подвиги. Какие? Самый главный подвиг – это защита своей страны, рубежей своей земли, как мы называли, русская земля. А где эти рубежи проходят? Самое интересное, что они проходят, во много сказках об этом говорится, рядом с на реке Смородине, на Калиновом мосту. Там он, богатырь, вступает в сражение с темными силами. Что это такое? Река Смородина – это смрадная река, отделявшая мир живых от мира мертвых. Калинов мост – это там просто корень калить, раскалять. Это раскаленный мост. В сущности, мы здесь можем видеть такой образ вечерней зари. То есть граница между светом и тьмой, между днем и ночью, между добром и злом, между жизнью и смертью. Вот на этой границе богатырь ведет сражение со силами зла и побеждает с помощью вот тех самых достоинств, которые он приобретает, преодолевая самого себя. Ну давайте пока на этом остановимся. Может быть, будут вопросы, потом по ходу дела еще там как-то мы поговорим о сказках. Пожалуйста, жду вопросов. Вот микрофон посредине зала.
Валерий, ну вот я бы хотел спросить вот, в связи с тем, что рассказали в сюжете «Сирки-бурки». Вот конек-горбунок, с вашей точки зрения, насколько сам сказ, как об этом Ершов написал, сибирский сказ, насколько он прикликается вот с сюжетом «Сирки-бурки». И, ну что будешь ты об этом сказать? Спасибо заранее.
Да, тут мы, конечно, сталкиваемся с феноменом так называемой авторской сказки. Ну, надо сказать, что начал Пушкин, совершенно замечательно, гениальные сказки написал. Даль писал сказки, Иван Аксаков, Лев Толстой и вот, конечно, Ершов. Разумеется, он замечательно знал, глубоко знал фольклор. Конечно, вот эти сюжеты «Сивка-бурка» и «Конек-горбунок», они перекликаются типологически. Там просто можно, я сейчас не совсем помню, когда-то наизусть знал в детстве эту сказку, все, а сейчас вот забыл детали. Но совершенно очевидно, вопрос предполагает ответ. Это очень точное прочтение, символическое прочтение вот этой сказки. И понимание глубинное, смыслов. Чего нам не хватает сейчас, понимаете, как раз? Понимание смысловой основы, понимание глубины вот этих образов. Потому что такое, знаете, пренебрежение, мол, там это все для детей. И дети там засыпают, ничего не понимают, и родители как-то тоже скользят по поверхности. Знаете, как жуки-водомерки, которые не чувствуют глубины в ручье или в реке. Таких сюжетов много, ну, например, «Аленький цветочек» — это сюжет заколдованного царевича, который Иван Аксаков написал. Замечательно совершенно такая трансформация сюжета. Знаете, очень много было таких книжных подходов разных, разной степени успешности. Но вот я заканчиваю этот сборник одной сказкой, которую, я предполагаю, она называется «Хрустальная гора». В приложении просто я даю. Предполагается, что эта сказка авторская, и вышла она из круга последователей Николая Новикова, таких русских розенкрейцеров, которые символику вот этой хрустальной горы, совершенно не свойственную русскому сказочному сознанию, само слово «хрусталь» тоже довольно позднее, вот, оно, в общем-то, как-то перекликается, вот я там просто пишу, вот, не буду сейчас подробно разбирать, разные подходы уже тогда образовались. Вот эта сказка нравоучительная была, потому что у них, конечно, такой пиетизм, такое течение нравственное, оно, безусловно, наследовало саму нравственную традицию русской сказки. Потому что, это, еще раз говорю, это учебник жизни. Учили все сказки, в сущности, одному и тому же. Хранить веру, хранить верность, бесстрашие, волю и так далее. Это все перешло в христианское сознание, и противоречия не было. Единственное, что вот сами попытки осмыслить сказки с христианской точки зрения, ну, например, Евгений Трубецкой в 1922 году написал такую книгу «Иное царство и его искатели в руссконародной сказке». Он пытался дать такую христианскую трактовку сюжетам, надо сказать, интуитивно многое угадал, но полной картины нет. Дело в том, что к моменту революции, да и сейчас тоже это вернулось, вот такая, знаете, точка зрения, что русское православие носителем православия является монашеская традиция. Вот только она покрывает все. Книжная традиция, которая пришла к нам из Византии, иконопись, архитектура и так далее. Это неверно. Это не все. Была очень важная составляющая часть русского православия, так называемое народное православие, которое никак не противоречило книжному православию греческому, но оно его дополняло. И вот народное сознание, сознание, скажем, крестьянина, оно нуждалось в каких-то других некнижных опорах. Ну, например, календарь солнечный. Ну, не менялся этот календарь, там не было необходимости високосные годы вводить и так далее, потому что это был календарь наблюдательный, а не исчислительной астрономии. Вычислять пасхалии, вычислять, как это делали и делают сейчас в юлианском календаре, для мужика это было невозможно, да и не нужно. Он жил, продолжая жить по солнечному календарю, я об этом пишу как раз. То есть все сельскохозяйственные работы, начало, конец их там и так далее, все праздники, они подчинялись ритму 9-часового солнечного календаря. 9 месяцев по 40 дней. Или можно по-другому считать, там на 8 частей делить по 45 дней, такая четность тоже есть. И вот это вот народное крестьянское православие дополняло книжное. И сказки, они, конечно, не являлись плодом на народное такое вот, народного творчества. Стойко такой и очень богатые сказочные традиции. Кстати, замечу, Владимир Проб считал, это было в 60-х годах в начале, уже тогда он подсчитал, что насчитывается около больше 20 тысяч русских сказок. Это один из самых богатых сказочных фольклоров в мире. Понимаете? И вот это сказочное богатство, игра слов, сказочное богатство сказочного фольклора, оно до сих пор не осмыслено и не издано даже. Понимаете? Вот сейчас какой-то, я забыл, человек издает, по-моему, уже 18-й том собрания русских сказок. Вот я не держал в руках, к сожалению, потому что эту книжку писал во Франции, и как-то в библиотеках там такого ничего нету. Но что мы видим? Сказка как поэтический текст, да, это существует. Это вообще, сказки — это поток поэтических образов, непрерывный, и поток необычайной глубины. Вот еще хотел сказать вам про образ Бабы-Яги, обещал. Ну вот, надо сказать, что живет она в избушке на курьих ножках, но да, на самом-то деле это искаженный образ избы на турьей ножке. Словом «тур» в северных говорах называли столб, на котором выкладывалась печь. Он уходил, то есть такое основание до самой земли, в подпол, и на нем уже возводилась сама печь. Вот эта турья нога, она была одна, и поэтому лес, там, повернись там к лесу задом, ко мне передом, это все поздние какие-то искажения. На самом деле, эта изба вращалась по Салоне. Это, можно сказать, такое, это место обитания старицы, которая знала ход солнца, знала старый календарь, кола. Она занималась колодеянием, то есть потом стала называть колдовством, то есть ее называли колдуньей. Вот понимаете, попытка бороться со старой традицией, она была не такая жестокая, как в католическом мире, но она была все-таки достаточно явная. Об этом история свидетельствует, как там сжигали народные инструменты всякие вот, при царе тишайшем Алексея Михайловича. Но было это и раньше. На самом деле, вот эта древняя вера, она ни в коем мере не была агрессивна и направлена против там, монашеского христианства. Она училась у него чему-то, но она пока свой образ мира не забывала. Вот образ Ивана Дурака — это образ хранителя старой веры. Поэтому его называли дурачком. Ну как, все верят как люди, а ты какой-то дурачок. Но этот дурачок, вот по сказке, ему дано творить чудеса. Почему? Потому что старая вера не потеряла своей ценности. Эта вера в какое-то божественное мироустройство, Творца, она никак не противоречила тому, чему учила церковь, евангельским истинам. Так вот, Баба Яга, или лучше сказать, Ягая Баба, от слова язы, это вот такие вот славянские корни, там, например, в славянском осталось, в сербском, это означает кричащая и ругающаяся, вот что так можно назвать, Ягая. Это позднее наименование той старицы, которую называли, вот, например, в сказке «Царь-девица», такая есть сказка, в северных записях, там такие слова, в общем, такой диалектный говор, стара, старица, ну, в общем, ее называли «стара женщина», не баба, а женщина. И это вот избушка которая поворачивается вокруг своей оси, это один образ жилища вот этой старицы, которая, что она делает в этой избушке? Она там придет кудель. То есть это как русская парка, она придет судьбы людские. При этом она глазами гусей пасет в огороде. То есть она следит за теми вестниками жизни и смерти, которые ей подчиняются. Понимаете? А носом в огне поворует. То есть она, это тоже такая метафора, она поддержит вечный огонь. Жизнь общины и так далее. То есть она носительница знаний, необходимых для того, чтобы вот жить в том древнем мире. Это старушка, которая, ну, ее образ сказочный, он такой двойственный, она злодобрая. Почему? Потому что надо было развенчать вот эту старую традицию и, как вы знаете, немножко ее изуродовать, как-то принизить и очистить, скажем так, вот традицию от всех примесей предыдущих. И поэтому не стали приписывать Бабе-Яге такие вещи, как она там ест младенцев, например, что совершенно немыслимо, и что там она уродливая какая-то, у нее там, скажем, какие-то груди, которые она там носит, как-то непонятно. Она летает в ступе и погоняет даже не помелом, а пестом. Надо сказать, что вот это тоже очень важный образ. Ступа и пест в древнеславянской такой мифологии означали символы зачатия. То есть она как бы, ее обвиняли в том, что она вот с каких-то оргий там участвует. Что же было на самом деле? На самом деле вот этот образ лесной старухи или лесного старика, лесного отшельника, это очень старая, очень древняя традиция отшельничества, которая, конечно, была и до монашества христианского, существовала у разных народов Евразии, ну, в первую очередь буддисты, но там и другие тоже. Вот эта аскеза таких отшельников подчеркивается ее образом. Баба-Яга – костяная нога. Что значит костяная? Это аскеза и умерщвление плоти привело к тому, что она выглядит костлявой. Она живет вот этой в домовине, в такой маленькой избушке, где вот нос там к потолку прирос. То есть в сущности почти как в гробу. Домовины называли, кстати говоря, надмогильное сооружение, очень маленькое, вот такая избушка, которую известно по традиции такие возводились. Таким образом она показывает полное презрение к смерти. Она живет на кладбищах, она победила смерть. Дальше, как она себя ведет? К ней приходит, скажем, добрый молодец, как это красная девица. Вот, она топит баню, она их кормит, а потом она дает им дары. Но сначала заставляет служить себе. То есть тут даже сама лексика прозрачна. Она кормит пришедших, то есть окормляет словом. Она в бане их моет, то есть исповедует, потому что баня духовная, вы знаете, этот образ в христианстве существует. Потом она заставляет себя служить, то есть, чтобы человек как послушник пробыл под ее там, каким-то началом какое-то время. Она его готовит. И, наконец, напутствует его дарами, то есть советами и какими-то способностями, которые они от нее получают. Ну, во-первых, овладение собой, своими страстями и так далее. Это необходимо для взросления. То есть ее роль инициации, посвящения человека, который вышел в путь. Теперь вот вопрос пути. Человек выходит из дома, отправился в путь, там, добрый молодец, на коне или пешком, это не важно. Если пешком, допустим, и вдруг на дороге ему встречается старик, какой-то старичок там невзрачный, просит милости или там что-то еще, кусок хлеба, а тот ему дает, не дает, в итоге какие-то завязываются отношения, но в конечном счете возникает, на самом-то деле надо прочитать совершенно наоборот. Не старик ему встречается на пути, а он сам ищет этой встречи. Он ищет встречи со старцем, который дает ему советы. Это вот старшество, которое существовало до крещения в Руси, оно потом воспринималось как соперничество вот этим монахам, которые тоже были учителями жизни и так далее, и так далее. Вот поэтому надо было развенчать эти образы. Вот, всего лишь так. Но если посмотреть глубже, то я думаю, что это воцерковление, которое потихоньку произошло, оно сняло конфликт. Но в сказках он даже отсутствует. Этого конфликта нет. Никто там ни с кем не воинствует.